Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь? Отвергаете? Не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, дорогие слушатели. Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худиев и действительно 100 вопросов атеиста. Я здесь для того, чтобы отвечать на вопросы, которые нам поставят атеисты. Ну, или, может быть, вы сами не атеист, но вам этот вопрос поставили, он вам кажется таким трудным, непонятным, и как раз у вас будет возможность его сейчас задать. Это можно сделать по телефону 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, или через Viber и WhatsApp нам можно присылать сообщение по телефону 8 977 850 0996. 8 977 850 0996. И можно с большим удобством нам писать и слушать нас там же на сайте teos.fm. Итак, мы ждем ваших звонков и ждем ваших сообщений на все указанные каналы. Также можно писать нам вопросы наших трансляциях в Facebook и ВКонтакте. Так, вот вопрос уже пришел. Почему, если Бог любит нас, то Он готов отправить нас в ад на вечные муки даже за небольшие грехи, неверие в Бога, прелюбодеяние, чревоугодие? Ну, прежде всего, люди, когда они говорят, Бог отправляет кого-то в ад, они себе это представляют так, что вот шел человек, кого-то не трогал, но вот он там впал в чревоугодие, и тут его хватит и в ад. На самом деле, ад – это результат определенного выбора человека. Когда человек отказывается от Бога. Бог создал человека для жизни вечной и блаженной. Бог создал человека для вечного счастья. Бог очень-очень счастлив, и Бог захотел этим счастьем поделиться. И вот для этого Бог нас создал, чтобы поделиться с нами своим счастьем, чтобы мы тоже были всегда и абсолютно счастливы. Это счастье, для которого мы созданы, оно в Боге. То есть Бог нам решил подарить самого себя в этом отношении. Бог решил приобщить нас жизни вечной и блаженной. При этом для того, чтобы войти в эту жизнь, мы должны согласиться. Это вхождение в эту жизнь – это процесс, который предполагает наше согласие. Вот ситуация «без меня меня женили», она невозможна в отношениях с Богом. И поскольку она, этот дар вечного спасения, он не принудителен, в него нельзя человека втащить против его воли, от него, в принципе, можно отказаться, будут люди, которые от него откажутся. И вот ад — это не то, что ты нарушил, вот есть такой там, не знаю, небесный уголовный кодекс, там написано, вот ты предался чревообъедению, все, иди отсюда в ад. Нет, дело в том, что если человек не пришел к Богу, не восстановил отношения с Богом, не обрел вечной жизни, то он, увы, оказывается обречен на временные вечные несчастья. Потому что наше счастье только в Боге, другого нет. Не предусмотрено нашей конструкции. Если мы отказываемся от этого счастья в Боге, мы выбираем временные вечные несчастья. И дело не в том, что человек совершает какие-то конкретные там грехи. Дело в том, что человек выбрал отказаться от Бога, выбрал отказаться от вечного спасения. И какие-то конкретные грехи, они могут быть проявлением только вот этого решения отказаться от Бога. Поэтому дело не в том, там вы чревообъелись или не чревообъелись. Дело в том, как вы себя поставили в отношении к Богу. Заключили ли вы с ним завет через Иисуса Христа? Приняли ли вы его дар спасения? понимаете? Потому что дьявол, он вообще не впадает в чрево объедения, и он не прелюбодействует. Он чистый дух, он в какие-то такие телесные грехи впадать не может. Но, тем не менее, он дьявол, тем не менее, он отвержен. И грех — это проявление того, что мы не хотим быть с Богом. Поэтому дело не в том, что там есть какой-то небесный уголовный кодекс, а в том, что человек совершает какие-то поступки, которыми он демонстрирует, что он живет без Бога и что он не хочет дальше жить с Богом, что он просто от него отказывается. И вот ад — это результат вот этого отказа. Это не результат того, что вы впали в какие-то мелкие косяки. Мелкие косяки — это все можно урегулировать. Человек может покаяться в своих грехах, получить прощение. Беда в том, что если человек не хочет, если человек не кается, он не хочет вообще попадать на небеса, вот тогда человек туда втащить насильно нельзя. Так, пришел вопрос. Добрый день. Скажите, пожалуйста, есть какие-то нехристианские, неиудейские свидетельства событий исторических книг Ветхого Завета? Вы знаете, сейчас я сходу не назову. Есть, конечно, и есть, в частности, археологические свидетельства, которые можно по-разному толковать. Но они есть, да. То есть Библия, история Библии — это часть истории Древнего Востока, и она отчасти пересекается с историей Ветхого Завета. Станислав пишет, любой бытовой прибор является автором своих действий, потому что именно пылесос непосредственно засасывает пыль, а не вы. Более того, даже брошенный вами камень является автором своих действий, это именно он непосредственно поражает цель, а не вы. Но такое авторство позволяет говорить не только о свободе воли пылесоса или камня, но даже об их воле. Таким образом, определение свободы воли как способности быть автором своих действий, которые вы используете, совершенно некорректно. По этой причине аналитические философы воспроизводят это определение как исторический казус и тут же вместо него дают другое определение свободы воли как способность быть первопричиной своих действий. Поэтому к вам просьба отказаться от некорректного определения свободы воли. Вы знаете, бытовой прибор не является автором своих действий. Точно так же, как если я написал статью на ноутбуке, ноутбук не является автором моей статьи. И вы нигде там не увидите в выходных данных, что вот там написал такой-то ноутбук, написал статью. Мы все понимаем, что ноутбук, он исполняет исключительно инструментальную роль. Он в данном случае просто выполняет волю автора. Он не является автором действия, он является инструментом автора. Точно так же камень, который человек кинул, или пылесос, которым человек использовал, чтобы почистить ковер, он не является автором своих действий. Он является именно инструментом. Причина, понимаете, цепочка причин и следствий, она упирается не в пылесос. Она упирается в намерение человека пропылесосить свою квартиру. Мы не можем сказать, почему пылесос пылесосит квартиру, потому что он так захотел. Он так не захотел. Так захотел хозяин квартиры. И поэтому, конечно же, ни пылесос, ни камень, там, ни ноутбук не является автором чего бы то ни было. Когда мы видим в интернете, что автор снимка такой-то, мы не имеем в виду, что автором сейчас будет назван фотоаппарат. Фотоаппарат там будет указан, какая, значит, его модель, но он точно не является автором. Поэтому определение свободы воли как способность быть автором своих действий, оно, конечно, вполне сохраняется.
100 вопросов атеиста.
Если Бог всемогущ, то как он допустил, чтобы в раю змей оклеветал его и обманул Адама и Еву, в итоге пострадали первые люди? Значит ли это, что Бога можно перехитрить? Нет, конечно, Бога невозможно перехитрить. А почему Бог допустил? Потому что Бог создал ситуацию, в которой Адам и Ева могли возрасти в отношениях с Богом и могли возрасти в своей верности Богу. То есть, когда вы растете, когда вам доверяют. Вы растете, когда у вас есть возможность поступать правильно или неправильно. Когда у вас есть возможность совершить грех и предательство, но вы этого не делаете. вам... Понимаете, когда вы в принципе не можете согрешить, вот нет у вас такой возможности, это значит, что ваша праведность ничего не стоит, ваша верность ничего не стоит, у вас просто нет возможности согрешить. Ну вот, не знаю, у меня нет возможности брать взятки, я не занимаю такой должности. Это значит, что хвалить меня за честность, что я взяток не беру, бессмысленно. У меня нет физически возможности брать взятки. Вот если бы она у меня была... Но я ее принципиально отвергал. Вот я, потому что я честный человек, я бы наотрез отказывался. Мне бы тут несли взятки, такие волнительно шуршащие толстые конверты, а я бы им говорил: удалитесь от меня, делающие беззаконие. Вот, я тогда проявил бы честность, я бы тогда духовно вырос, я бы тогда заслужил похвалу от Бога, но никто и не несет, никому я на своей должности не нужен, чтобы мне взятки давать, и поэтому у меня нет возможности в этом отношении проявить честность. И поэтому у нас есть возможность проявить честность, у нас есть возможность возрасти в добродетеля, когда у нас есть возможность нарушить заповедь, но мы отказываемся это делать. Мы решаем так не поступать. Мы решаем быть верными Богу. И вот дерево познания добра и зла, оно там растет для того, чтобы человек мог засвидетельствовать, проявить свою верность, свое послушание, свое доверие Богу. Я проявлю свое почтение и доверие к Богу тем, что я не буду вот этих плодов есть. Ну и дьявол, он там подлезает. Дьявол, он создает ситуацию, в которой человек может сказать: ему нет. И духовно возрасти через это. Потому что мы меняемся, мы духовно растем, когда мы принимаем решение. Дерево познания, там это дьявол, который там ползает, это возможность принять решение, это возможность остаться верными Богу. И Адам и Ева, они могли бы это сделать, но они провалили, значит, испытание, как мы его проваливаем, потому что это история не только про них, это история про нас, что мы тоже проваливаем, мы тоже потом бегаем, прячемся от Бога, мы тоже потом сваливаем друг на друга, но главное — это ситуация искушения, в которой мы можем проявить верность, в которой мы можем духовно возрасти. Олег, почему Христу нужно было именно пролить кровь? Как кровь-то искупила? Это же логика Ветхого Завета. И саму концепцию я понимаю. Распялся именно за нас и прочее. Почему именно таким способом? Почему именно его кровь должна пролиться? Посоветуйте, что почитать по этому поводу. Ну, подробное объяснение вы можете набрать просто «Искупление во Христе Иисусе». Я, собственно, писал этот текст. Но почему нужно было пролить кровь? Кровь — это символ жертвенной смерти. Христос умер за наши грехи для того, чтобы совершился суд над нашими грехами. Дело не в том, что это ветхозаветная логика. Дело в том, что Ветхий Завет, он содержит прообразы. Он предуказывает на крестную жертву Христа. Христос должен был умереть на кресте за наши грехи, потому что возмездие за грех — смерть. Потому что Бог обладает нравственной природой. Бог возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Беззаконие должно быть осуждено. И Христос приходит для того, чтобы понести на себе осуждение за весь человеческий род, за все человеческие беззакония. Христос отождествляет себя с грешниками настолько, что его смерть на кресте является как бы смертью всех грешников. Как апостол Павел говорит: «Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». То есть, когда Христос умер на кресте, это как если бы умерли все грешники. И все их грехи были уже осуждены и уже исчерпаны этой крестной жертвой Христа. И это дает нам возможность, если мы обратимся к Нему с покаянием и верой, получить прощение грехов. Так, Алина... Почему нет никаких подтверждений наличия на Араратской горе Ноева ковчега? Нет всемирно известных фактов о нем, о его наличии, дощечек и щепочек, например. Ведь ковчег, судя по всему, должен быть очень большим. Честно говоря, для меня это как-то не является проблемой. Есть разные интерпретации того, как нам понимать повествование о Ноевом ковчеге. Есть христиане, которые считают, что нужно понимать абсолютно буквально, что ковчег — это просто большой корабль, что там буквально сидело всякой твари по паре, и что он буквально пристал к горе Арарат, и буквально на горе Арарат мы можем найти его следы, и вроде даже ходит экспедициями их искать. Но я думаю, что это одно из интерпретаций Библии, и мне оно не кажется, скажем так, не кажется правдоподобным. В Библии есть повествование, например, ну вот Христос рассказывает притчу, он рассказывает притчу о блудном сыне. Это историческое сообщение или нет? Вот действительно была такая семья, действительно в ней было два сына, может, эту семью как-то знал Иисус, они жили в какой-то деревне. Или он эту историю просто приводит как пример? Да для нас это как-то даже и не важно. Важно то послание, которое он передает. Мы понимаем, что насколько историческое это повествование о блудном сыне, это просто неважно с точки зрения содержания послания. Это притча не о том, что вот произошли такие-то исторические события с такими-то конкретными лицами, а о том, об отношениях Бога и человека. Ну или притча там о милосердном самарянине. Произошел такой случай в реальности. Вот, это было бы в криминальной хронике, если бы она тогда выходила. Ну, мы не знаем даже. Мы не знаем. Возможно, вся эта история — это просто история, которую Иисус рассказывает для того, чтобы рассказать о том, а кто мы ближний. Она нам интересна с точки зрения ее нравственного и богословского послания. Насколько это исторически произошло, неизвестно и неважно. Мы даже об этом не задумываемся. И вот повествование о потопе, оно имеет огромное богословское значение. Оно говорит очень важные вещи о наших отношениях с Богом. Это особенно видно, когда мы сравниваем повествование о потопе библейское с вавилонским, где потоп происходит по какому-то непредсказуемому капризу богов, и один человек спасается из потопа со своей семьей тоже из-за непредсказуемого покровительства бога, одного из богов, который ему там подал сигнал. А в Библии мы видим, что потоп уже приобретает такой, знаете, моральный характер. Бог разгневан на беззаконие людей, но и спасается, потому что он праведен. И вот богословский смысл этого повествования — это потоп — потоп — это грех, и ковчег предуказывает церковь. И богословский смысл этого повествования, он не меняется, независимо от того, как мы относимся к историческим деталям потопа. Было ли это вот точно так, как описано? Был ли это деревянный ковчег там из дерева гофера, вот конкретно? Честно говоря, не знаю. Точно так же, как я не знаю, а была ли семья, в которую вернулся блудный сын, вот была ли это реальная такая семья, которая жила где-то поблизости, которую Иисус, может, лично знал. Да неважно это. Важно богословское содержание самого послания. Мы можем в Библии находить примеры там притчей, примеры каких-то образных повествований, которые имеют огромное богословское значение, но их историческая буквальность, она, ну, как бы не имеет отношения к делу. Это уже не так важно. Поэтому, ну, если найдут остатки ковчега, ну, молодцы, они найдут, но это никак не сказывается на моей вере в Священное Писание.
100 вопросов атеиста.
Верующие говорят, что Вселенную создал Бог. А кто создал Бога? Если Бога никто не создавал, почему не может возникнуть, почему он может возникнуть сам по себе, а Вселенная не может? Ну, прежде всего, мы не говорим, что Бог возник сам по себе. Бог не возникал. Это принципиально важный момент. Бог пребывает вечно. Мы ни в коем случае не говорим, что Бог возник или Бог имел причину. Бог пребывает вечно, он не возникал никогда. А почему Вселенная не может пребывать вечно и не возникать никогда? По целому ряду соображений, как философского, так и научного плана. Но для начала я обращу внимание на то, что с точки зрения современной науки Вселенная ограничена во времени, то есть Вселенная начала существовать порядка 13,7 миллиардов лет назад. То есть Вселенной там 14 миллиардов лет назад ее не было. И даже время начало течь, начиная с определенного момента, вот с момента Большого Взрыва. Мы знаем, что во Вселенной время однонаправлено. То есть, например, мы знаем, что существует энтропия. Например, водород в недрах звезд, он выгорает, превращается в гелий. Свет рассеивается по пространству Вселенной. Обратного процесса не происходит. Фотоны не собираются обратно в звезды для того, чтобы превратить гелий обратно в водород. То есть, если бы Вселенная была бесконечно старой, она бы уже бесконечно давно находилась в состоянии так называемой тепловой смерти. То есть вся полезная работа была бы совершена, все звезды бы уже выгорели. И это было бы бесконечно давно. То есть мы знаем, что наша Вселенная, она во времени абсолютно точно ограничена. И мы знаем, что из ничего ничего не возникает. Что у Вселенной должна быть причина. Вот эта причина, находящаяся за ее пределами, и есть Бог. При этом, конечно, ну, иногда ставят вопрос, кто создал Бога, или а почему Бог, как Бог возник. Бог не возникал, Бог пребывает вечно. Про Вселенную мы точно знаем, что она не пребывает вечно, а начала существовать какое-то время назад.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Станислав пишет, так я о том же вам и говорю, бытовой прибор является инструментом в руках человека, но не человек, скажем, сам стирает белье, а стиральная машина. Это ее действия, а не ваши. Поэтому в вашей некорректной логике тоже можно назвать автором именно своих действий, но вас это не устраивает, вы хотите, чтобы автором были только Бог и человек. Я вам показываю, что ваше определение, основанное на авторстве, можно применить к другим вещам и предметам. Видите ли, в русском языке слово «автор» все-таки означает именно автора, а не инструмент его действий. Понимаете, никто не скажет, что автором является ноутбук. Автором является человек, который воспользовался ноутбуком для того, чтобы записать свои мысли. Мы не употребляем слово «автор» в значении «инструмент» никогда. Автором не является ни шариковая ручка, ни компьютер. Автором является человек, который пользуется этими предметами. Стоит ли мне исповедоваться, если у меня идет экономический спор в суде с аферистами? Ведь я не могу сейчас всех простить. Нет, понимаете, что такое прощение? Прощение — это отказ от мести. Вот если бы вы подстерегли этих аферистов там в темном переулке и их бы побили, это было бы нарушение заповеди о прощении. Ну и Уголовного кодекса заодно. Если бы вы подрядили там каких-нибудь, значит, бандитов, чтобы они их побили, опять же, тоже было бы нарушение заповеди о прощении и тоже нарушение закона гражданского. Если защищать свои права в суде не является нарушением заповеди. Вы можете нарушать свои права в суде. Вы не должны избегать личной злобы и ненависти по отношению к этим людям, да. Но закон, он не действует как инструмент личной мести. Закон действует как инструмент поддержания порядка. И более того, если эти аферисты вас обманули на деньги, то вы не первая, не последняя жертва. Ваша обязанность помочь закону, помочь правосудию, положить предел вот их безобразию. То есть обращаться к защите закона не имеет отношения к мести. Личная месть – это когда вы лично на себя берете полномочия судьи там, и палача заодно и лично преследуете злодеев. Вот это категорически запрещено. Вот этого делать нельзя. Но если у вас в рамках государства есть имущество, у вас есть права, эти права были нарушены, вы можете их отстаивать, тем более что есть люди, которые от вас зависят, есть семья, которую вы должны кормить, и вы вполне можете обращаться к защите закона. обращаться к защите закона совсем не значит мстить. Это другая совершенно ситуация.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teus.fm.
Еще одно сообщение. Если Бог милостлив, почему он позволил сатане издеваться над Иовом, убил его семью, скот, наслал на него проказу? Потому что, и вот книга Иова, она об этом, она о том, что у Бога есть замысел, который выходит за рамки нашего понимания. И в книге Иова это очень так неясно, очень намекательно говорится о том, что там Иов говорит, что я знаю, Искупитель мой жив, он восстановит распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти своей узрю Бога. То есть там есть некое пророчество о воскресении, но достаточно глухое, достаточно неясное. Но смысл в том, что Божие благословение не всегда выглядит так, как нам понятно. Божие благословение может выглядеть как лишение чего-то, чего бы мы хотели. Ну вот, знаете, есть такая известная очень проповедница Джонни Эриксон Тада, и она в раннем отрочестве, совсем была юная девушка, она там купалась и сломала шею, травма ныряльщика. Сломала, значит, она себе шею и осталась парализованной ниже шеи. До все тело. Вот. И это абсолютное несчастье, кажется. Вот. Это ужас, и ничего хуже быть не может. Но она обратилась к Богу. Она проповедовала с тех пор множеству людей по всему миру. Она множеству людей привела к спасению. Она была утешением и ободрением для огромного количества людей. Если бы с ней не произошло этого видимого несчастья, то она бы не принесла таких плодов. И когда мы оглянемся на нашу жизнь со стороны, с той стороны, вот когда мы уже будем со Христом, мы поймем, что Бог все устроил наилучшим образом. Но здесь мы этого не понимаем. Здесь мы можем страшно ругаться на Бога и говорить, а что же это вообще за безобразие, как он такое допустил. Но потом на той стороне мы увидим, а зачем все оно было именно так, как оно было. И почему, собственно, Бог вел нас вот именно тем путем, которым он нас вел. Я напомню, номер прямого эфира 8 800 333 1706. И вы можете присылать сообщения на Viber и WhatsApp 8 977 850 0996. 8-977-850-09-96. Вы также можете присылать нам сообщения через наш сайт Teos.fm. Teos.fm. У меня возник вопрос, когда вы отвечали предыдущему слушателю. То есть можно простить человека и сдать его полиции, чтобы его посадили в тюрьму. А в чем же тогда состоит прощение? В чем же тогда состоит любовь? Не выглядит ли это чистым лицемерием? Вы знаете, прощение состоит в том, что мы отказываемся от личной мести. Вот в чем принципиальная разница, закон не занимается личной местью. Закон занимается поддержанием порядка. Святой апостол Павел говорит, что начальствующий Божий слуга тебе на добро. Он отмститель в наказание, делающему злое. То есть начальствующий, когда он наказывает злых, он же наказывает не злых, которые его лично чем-то обидели. Более того, есть специальные, по закону, нельзя, там, судья не может, например, вести дело, где он лично задет. Если его лично квартиру обворовали, он не может судить этих воров. Это запрещено ему. Какой-то другой судья будет судить. И любовь по отношению к вору, она вполне может состоять в том, что ему пора сесть. И, конечно же, в этом отношении человек несет еще ответственность за других жертв преступления. В ситуации, понимаете, бывает, что человек совершает какие-то серийные преступления, и, ну, знаете, я читал там историю, был серийный насильник, и его пару раз ловили, значит, на горячем, и просто поколотив, отпустили. Отпускали. А вот если бы его не колотили, а просто бы сдавали бы куда следует, то не было бы следующих преступлений. Поэтому, когда вы имеете дело с нарушением закона, даже если вы лично там от него пострадали, вполне уместно то, что вы помогаете государству поддерживать порядок. Вот заповедь о прощении предполагает, что вы ни в коем случае не прибегаете к личной мести. Вы не пытаетесь там, не знаю, нанять бандитов на этого человека. Ну, смотрите, вот апостол Павел, когда его пытаются убить, он прибегает к защите римского государства. Причем государство, чужое, конечно, мировоззренческое. Это языческое государство, там сидит языческий император. Но Павел прибегает к защите, он говорит, требую суда Кесарева. И вот там, когда ему там грозит подвергнуться бичеванию, он взывает к своим правам римского гражданина. То есть вообще взывать к своим законным правам, это вполне уместно, нормально, ничего неправильного в этом нет. Даже если людей, которые на эти права ваши покушались, накажут, будет такой, значит, побочный эффект. Но обращаться в суд, просить защиты от законопреступников у государства, это нормально, и это гражданский долг. Мы через это помогаем поддерживать порядок и помогаем защищать других законопослушных людей. Может ли Бог изменить прошлое? Например, может ли Бог вернуться и сделать так, чтобы не родился Гитлер? А если Бог может это сделать, почему он этого не делает? Если не может, получается, что он не властен над временем. Вы знаете, может. Бог может это сделать, но это означало бы разрушить творение. Вообще вот разрушить мироздание, каким Бог его замыслил. Ну, представьте себе, вот есть такой автор известный Джон Толкин, он написал трилогию «Властелин колец», там происходят всякие события, он там выписал целый мир, там живут разные народы, там история развивается, там какие-то династии, в общем, все это очень в больших деталях. И представьте себе, что мы у него спрашиваем, слушай, вот у тебя там, если я не путаю, Минас Тирите, люди сражаются с какими-то страшными этими назгулами, такие демонические страшные твари, которые там по воздуху летают и нагоняют шороху. Слушай, Толкин, а что тебе бы не ввести в повествование там эскадрилью королевских ВВС? Они бы прилетели бы, порубили бы этих назгулов с пулеметов. Там было бы все очень здорово. Ну, наверное, он бы нам сказал, что, ну, это же роман бы от этого перестал существовать. Мир, который я создал, перестал бы существовать. Все повествование бы рухнуло. И Бог может взять и отменить какие-то события, но повествование рухнет. И поэтому он этого не делает. То есть, да, в принципе, Бог может изменить. Знаете, вот как автор романа, он может любую свою главу из этого романа выдрать и заменить на другую. Это в его, в принципе, власти. Но он этого не делает, потому что роман написан так, как он написан, у него есть внутренняя логика, у него там развиваются события так, как они должны развиваться, и поэтому мы не можем хотеть и требовать от Бога, чтобы он чего-то менял и разрушал свой замысел. Так, как вы относитесь к психологическому объяснению религий? Человек, например, ищет себе небесного отца, потому что у него не было нормальных отношений с земным отцом. Вы знаете, парадокс тут в том, что такое объяснение, о котором вы говорите, оно гораздо лучше попадает в атеистов, потому что у Вольтера были плохие отношения с отцом. Но он вообще был деист, а не атеист, но он там сильно очень на организованную религию нападал. Фрейд пишет о том, что вот он очень боготворил своего отца, потом он как-то на его глазах, там какие-то хулиганы отца обижали, он им не смог дать отпора, и он, для него это был большой шок, как же так, отец не всемогущий, отец меня не защитит при случае, и мы можем сказать, что да, вот он через это утратил веру. Но, понимаете, такого рода аргументация, мне кажется, абсолютно не работающая, ну, ни в какую сторону. Потому что, понимаете, это определенная логическая ошибка. Христианская вера — это определенное утверждение о природе реальности, о том, как устроен мир, о том, что Бог действительно сотворил этот мир, о том, что Бог воплотился во Иисусе Христе, Христос действительно воскрес из мертвых. И это что-то, что происходит абсолютно за пределами наших голов. Это не что-то такое, что, скажем так, это не психологическая реальность, это просто реальность. Если, допустим, нам нужно ответить на вопрос, почему Вася Пупкин страшно, панически боится мышей, то мы должны заниматься психоанализом Васи Пупкина, потому что речь идет все-таки о чем-то, находящемся в голове Васи Пупкина. Если мы задаемся вопросом, воскрес ли Христос из мертвых, нам бессмысленно заниматься психоанализом. Это, это же не психологический факт, что он воскрес из мертвых. Это просто факт исторический, и мы должны для того, чтобы понять, имел ли он место, обращаться к историческим свидетельствам. Станислав пишет, есть генераторы стихов и даже философских текстов, авторами которых являются программы. Да, сами эти программы написаны человеком, но в них заложен алгоритм, который использует и сам человек, а также выбор вариантов. Точно так же пишет и человек. Вопрос, кто в данном случае автор? Человек, конечно, тот, кто программу написал. В этом случае совершенно не является программа как таковая автором. Ну, точно так же, как в компьютерной игре, там, вы, не знаю, заходите в таверну и спрашиваете, а что, отец, драконы в городе есть? И там вам отвечают насчет драконов. Но это же не значит, что этот сиделец в таверне — это живая личность. Нет, конечно, он написан, это скрипт, который написан программистом. Автором всего, что вам только скажет этот ваш собеседник в игре, является программист. Сама по себе программка, она, конечно, автором не является. Она просто тасует фразы и слова, которые не ее.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Почему влияние религии падает вместе с ростом научных знаний? Не происходит ли очевидное вытеснение одного мировоззрения другим? Нет, не происходит. Происходит вытеснение религии как социальной структуры, социального института. Об этом можно говорить, да. То есть вот церковь, например, была в Римской империи практически единственным институтом, который обеспечивал какую-то социальную страховку, социальную помощь. То есть если вы оказывались старым, больным, одиноким, церковь могла как-то вам дать кусок хлеба. И успех церкви в античном мире, он во многом был обусловлен именно тем, что христиане помогали друг другу. И когда возникло государство, которое платит пенсии, которое берет на себя социальные функции, то да, вот церковь, она эти социальные функции, скажем так, теряет на них монополию. Но именно как вера в Бога, я не думаю, что тут наука что-либо вытесняет. Потому что, как вам сказать, вот в СССР у нас был государственный атеизм. Сейчас у нас атеистов, ну, не так и много. Произошел ли за это время какой-то, знаете, большой упадок науки? Я думаю, нет. Так что я не думаю, что наука и религия, они вообще как-либо могут друг друга вытеснять, они просто находятся в совершенно разных областях. Так, считаете ли вы, что пожар Нотр-Дам — это божья кара французам, если кара, то за что? Нет, я так не считаю. И, понимаете, когда человек заявляет о том, что что-то является божьей карой, то ну, он претендует фактически на пророческий статус. Это вот в Ветхом Завете мы читаем, как Бог там призывает пророка и говорит: пророк, иди скажи этому народу. И там пророк, соответственно, идет. Вам Бог давал такие указания? Иди скажи этому народу. Нет. Нет у меня откровения от Бога. Когда нет такого откровения от Бога, нет указаний, значит, непосредственно какого-то откровения, значит, не надо. Не надо на себя брать смелость что-то такое говорить, потому что Библия говорит: не употребляй в суе имени Господа, Бога твоего.
100 вопросов атеиста.
Пространство религии все более и более сокращалось. Раньше люди верили, что молнию производит Бог, а теперь мы знаем, что это атмосферное электричество. Раньше люди верили, что Бог непостижимым образом растит пшеницу из земли. Теперь нам понятны механизмы генетики. А какое еще место остается для Бога? Знаете, хороший вопрос. Как вам сказать? Я приведу такой вот пример. Вот представьте себе, едет машина. Мы выглянули в окно, вот мы видим, машина едет. И мы задаемся вопросом, а почему она едет? И вот с точки зрения науки мы можем это объяснить. Мы можем сказать, что там происходит химическая реакция, окисление углеводородов, при этом вырабатывается тепло, газы расширяются, толкают поршни, поршни передают усилие на коленчатый вал, он на привод, и дальше там машина едет. Мы можем объяснить это с другой точки зрения. Мы можем сказать, а вот Иван Иванович повез своих домашних на дачу. Тут одно объяснение друг друга вытесняет или нет? Но мы понимаем, что нет. Мы понимаем, что самое подробное объяснение того, как работает двигатель внутреннего сгорания, нам ничего не говорит об Иване Ивановиче и его планах там, на выходные. Мы понимаем, что это просто два объяснения, которые лежат в двух разных плоскостях. Вот точно так же Бог посылает пшеницу, да, Бог посылает нам пропитание. Но мы можем при этом сказать, что при этом, да, происходят вот такие-то природные процессы. Одно другому не мешает, никак не вытесняет. Станислав, во-первых, программист, как автор программы, не обязательно поэт или философ, сразу видно, что вы никогда не писали программ. Во-вторых, конкретный человек, как и программа, не является автором слов, которые использует. Видите ли, программа не является автором чего бы то ни было. Нет такого, понимаете, чтобы у нас выходило полное собрание сочинений какой-нибудь программы. Никто не будет этого читать. Разного рода скрипты, которые выдают нам последовательности разных слов, может, даже рифмованных, это курьез. Никто не считает это авторством. Мы отлично понимаем разницу между авторством и подобного рода компьютерной имитацией речи. Поэтому, конечно же, определение свободной воли именно как способности быть автором своих решений, оно, конечно, остается.
100 вопросов атеиста.
Вы говорите, что церковь приняла эволюцию. Почему тогда церковь не может принять однополые браки? Потому что, ну, во-первых, как вам сказать, об отношениях церкви и эволюции. Церковь не принимает и не отвергает научные теории. Это вне ее зона ответственности, вне ее зоны компетенции. Поэтому я не говорю о том, что церковь... Ну, да, вот католическая церковь, они на официальном уровне сказали, что они к ней спокойно совершенно относятся. Католик может быть эволюционистом без проблем. Но сама по себе научная теория не является частью церковного учения. Оно этому учению параллельно. Поэтому нас вообще с точки зрения догматики не волнуют научные теории. Это явление параллельное. Я спокойно отношусь к теории эволюции, она мне кажется научно вполне убедительной, но это не является частью нашей веры. А вот отношение к браку, отношение к Божьему замыслу о браке, это является предметом веры. Понимаете? Научные теории — это не вопрос веры. Отношение к браку — это вопрос веры. Ну и церковь, конечно же, придерживается представления о браке как о союзе мужчины и женщины. И это, в общем-то, все человечество так придерживалось и придерживается по большей части. Просто есть такая вот популярная идеология, которая пытается определение брака полностью переписать. Но, понимаете, реальность брака... Брак — это такая природная реальность. Вот птицы вьют гнезда, люди вступают в брак между мужчиной и женщиной, рождают и вместе воспитывают детей. Это часть человеческой природы. Ее нельзя переменить там, постановление Верховного суда или еще какими-то предписаниями. Можно только упираться против природы себе на беду, но нельзя ничего переменить. И церковь тут просто стоит на стороне очевидности и здравого смысла. Поскольку вот представление о браке именно как о союзе мужчины и женщины, это просто то, что общее у всех, во всех человеческих культурах.
100 вопросов атеиста.
Почему мы молимся Богородице как Богу? Не путайте святыми. Мы просим, чтобы и молились о нас. К Богородице же мы обращаемся с просьбами. Тип «Спаси нас, защити нас», как молитва к Богу. Или у Богородицы есть полномочия Бога? Нет, просто в византийской гимнографии вот такое, как вам сказать, вот такое, вот такая манера выражаться. Вот мы можем прибежать, не знаю, там, к врачу, например, и просить его спасти нас. Мы же не говорим, что врач — это Бог. Мы говорим, что у врача есть от Бога такие возможности, такие полномочия оказать нам помощь, которая нас спасет. Станислав, научное объяснение. Иван Иванович потому везет домашних на дачу, что его жена пропилила ему все мозги. В его мозге не хватает дофамина. Теперь он не хочет, чтобы ему стало еще хуже. Нет, это не научное объяснение как раз. Это объяснение, вы говорите, Иван Иванович принял решение повести своих домашних на дачу. При этом делать вид, что нам известно, что происходит у Ивана Ивановича в мозгах, но это не научно. Наука такими возможностями не обладает. Скажите, если реальность Бога можно доказать, почему она не доказана до сих пор, почему... Доказана теория большого взрыва, теория эволюции, доказано много чего, но не доказано бытие Божие, если оно доказывается так же хорошо. Ну, потому что, понимаете, доказывают что-то людям. Вот есть люди, которым нельзя доказать, что Холокост имел место. А они не сумасшедшие, у них сохранный абсолютный интеллект. Просто вот им... в силу каких-то пристрастий идеологических, хочется верить, что не было никакого Холокоста, это все выдумали там злые враги, это все фальсификация. Есть люди, которые говорят, что не было там никаких, там Древнего Рима не было, там есть Фоменко-Носовский, которые считают, что не было Древнего Рима, все фальсификация. Эти люди какие-то сумасшедшие? Нет, вполне у них сохранный интеллект, пишут большие книжки. Просто воля у них так расположена, они не хотят верить в Древний Рим, они не хотят верить в Холокост. Если человек не хочет верить, он найдет миллион отговорок, естественно. Поэтому люди не верят, потому что не хотят верить. Ну, не знаю, есть установлено, доказано, например, что курить вредно там, или пить вредно алкоголь. Люди... придумывают себе миллион отговорок для того, чтобы продолжать спокойно вредить здоровью, несмотря на то, что доказано, что это вредно. То есть проблема в данном случае не в разуме, проблема в воле. Если человек не хочет покориться Богу, то он будет упираться против любых аргументов. У нас, я боюсь, время подошло к концу. Благодарю вас за ваши вопросы. До свидания. Оставайтесь с нами. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».